Приветствую, дорогая церковь, гости, кто нас посетил. Будем читать Слово Божие, будем размышлять, и мы продолжаем изучение послания апостола Павла Колоссянам. Сейчас мы находимся на третьей главе, и нам предлагается отрывок и послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава. 16 стиха и до конца 3 главы. Специально плохо видно, чтобы вы следили в своих Библиях. Итак, 16 стиха читаем. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Проповедь я назвал «Практическое христианство». И знаете, мы будем говорить о нашей с вами сегодня мотивации. Мотивация христианина вот в наших повседневных отношениях друг с другом, то есть с людьми, и в исполнении тех вот обычных повседневных задач, которые наполняют нашу жизнь, этой мотивацией является сам Христос. Но возникает вопрос, а как же эту такую правильную мотивацию ради Христа, ее в себе развить, как-то научиться этой правильной мотивации, потому что часто мы сбиваемся с нее. И из того отрывка, который мы прочитали, мы можем увидеть 6 последовательных шагов. Первое – это «пусть Писание живет в вас, и здесь же исполняйтесь Духом». Почему так пункт назван, мы чуть ниже посмотрим. Второе – это «учиться друг у друга». Верной мотивации. Третье. Наша мотивация правильно развивается, когда мы поклоняемся и прославляем Бога. Четвертое. Наша правильная мотивация ради Христа становится правильной, когда мы делаем слово или дело из благодарности к Богу. Пятое. Шаг. Это мы развиваем себе правильную мотивацию, когда мы учимся за нашими повседневными делами, задачами, поступками и за людьми видеть самого Христа. И шестое – это помните о награде. Знаете, интересно, что обычно проповедь строится на объяснении какого-то принципа, потом показывается, как этот принцип работает на практике, в нашей жизни, но мы с вами сегодня пойдем от обратного. Смотрите, Павел с 18 стиха, он перечисляет несколько практических таких сфер нашей жизни, там, где мы должны выстраивать отношения. И в качестве примера он приводит отношения между мужем и женой. Что должны делать мужья, что должны ожидаться от жен. Отношения между родителями и детьми. Что ожидается от родителей, от отцов, что ожидается от детей. Также он берет сферу господина и раба. Если мы посмотрим на наш современный контекст, это сфера наших нашей работы. И знаете, я уверен, что многие из нас, я не исключение, мы мечтаем о гармонии между мужем и женой. И знаете, вчера был пасторско-молодежный выезд, пасторы Московского объединения собирались, и молодежные лидеры, и просто молодежь. И тема была «Семья служителя». И многие пасторы, которые участвовали как спикеры, они делились опытом своей жизни. И знаете, вот когда они делились опытом, то они честно говорили о своих промахах, о своих ошибках, о том, как они правильно строили семью, где неправильно у них был перекос в служении, где они совершили ошибки в воспитании детей. А кто из родителей, кто здесь присутствует, не желая, чтобы их дети были послушны? Кстати, знаете, если кто-то думает, что мои дети послушны, вы ошибаетесь. Нам с женой приходится их дисциплинировать. Они не послушны, потому что такие же грешники. А кто не мечтает о справедливости на работе? Ну, чтобы зарплата была по-белому хотя бы. Чтобы начальник был справедливый. Отношение было, что так, без переработок. А какой пастор не мечтает о зрелой церкви? Где члены церкви без напоминания заботятся друг о друге, наставляют друг друга. Где конфликты решаются по-евангельски, по Писанию. Я думаю, не только пастор, вы мечтаете о такой церкви. Где к вам люди относятся с снисхождением, покрывает ваши недостатки, немощи, любовью. А как насчет нашего общества? Вот в целом, общество, в котором мы живем, нашего государства, всех устраивают законы, которые принимаются? Всех устраивают, как работают различные службы, сферы услуг? Знаете, мне тут недавно пришлось столкнуться с постановкой на учет автомобиля, и там не было определенной наклейки. Инспектор отказал, да, на машине не было наклейки, инспектор отказал в регистрации. Позже был запрос ГИБДД, и из запроса вроде стало ясно, что в принципе не было оснований для отказа в регистрации. Как изменить общество, в котором мы живем? Как сделать так, чтобы люди не злоупотребляли своим служебным положением в нашем государстве? И смотрите, Павел говорит о том, то есть это все мы хотим, да, я хочу гармонию в браке, послушных людей. И знаете, я там многоточие поставил, вы можете этот список сами продолжить, чего вы еще хотите, чтобы в вашей жизни было правильно, комфортно и вас устраивало. И когда Павел говорит и перечисляет, он делает следующий акцент. Он говорит, что порядок в браке, в семейных отношениях, в сфере работы, а также во всем другом, вот в этом многоточии, то, что он называет все, что вы делаете словом или делом. То есть все сферы жизни, любая область нашей жизни, хобби возьмите, там, не знаю, что мы еще не перечислили. Все, что вы делаете словом или делом. И все это возможно в правильном порядке, когда я смотрю и сделаю с правильным мировоззрением, то есть с верной мотивацией. Давайте мы представим вот этот наш отрывок с 18 по 22 стих. Не будем брать контекст выше и контекст ниже. Вот просто возьмем вот этот отрывок. И еще уберем тут, если вы посмотрите внимательно, тут нету слова о Господе. Ну, там, ради Господа, там, это Господу угодно. Вот возьмем такой отрывок, читаем. «Жены, повинуйтесь мужьям своим. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Вам нравится список? Мне очень. Классный нравственный список, нравственных правил. И знаете, проблема даже не в том, что человек не способен все то, что здесь написано, в силу того, что он не такой праведный и святой. проблема усугубляется тем, что когда человек попытается это сделать с неверной мотивацией, его мотивация будет ради чего-то другого. А это мимо Божьей цели. А Писание говорит, что то, что мимо Божьей цели, называется грехом. Послушная жена, любящий муж, послушные дети, отцы, которые не раздражают своих детей, без мотивации ради Христа будут грешниками. Это, как говорится, мимо кассы. Ведь делая такие правильные вещи, можно получить много выгоды для себя. Не так ли? Для самого любимого только Христу эта слава не принесет ни на йоту. Братья, сестры, гости, друзья, без Христа, без Его благодати мы просто не способны выполнить даже такой короткий список нравственных правил. Мы же понимаем, что планка слишком высока, а цель слишком далека, чтобы в нее попасть. Вот почему Христос пришел на землю, пошел на крест и взял на себя все наши промахи, чтобы менять нам свой чемпионский результат. Это Он попал в десятку. Он попал в точную цель. И это называется Евангелием или Благой Вестью. Нам засчитана Его святая жизнь, нам засчитан Его чемпионский результат. Братья и сестры, те, кто считает себя христианами, нам не нужно заслуживать благорасположение Бога. Его Сын Иисус Христос заслужил его для нас. Это важно понимать нам, несовершенным отцам, несовершенным женам, несовершенным мужьям, непослушным детям, плохим работникам или работодателям. Но тогда вопрос, неужели мы тогда должны пропустить вот этот такой практичный список для нашей жизни? Неужели Бог не хочет видеть нас, таких совершенных мужей, жен, детей, работников? В чем тогда суть того, к чему призывает нас апостол Павел? А Павел фокусирует наше внимание на самом Христе. Он является центром всего, Он наполняет нашу жизнь. Он должен быть двигателем всякого моего слова или дела в этой жизни. То, что я назвал верной мотивацией. Мотивация христианина в повседневных отношениях с людьми, в повседневных наших задачах является сам Христос. И как же эту мотивацию нам развивать? Давайте мы более внимательно посмотрим на эти шаги более подробно. Итак, первый шаг. Пусть Писание живет в вас. Точка. Исполняйте с Духом. 16 стих сказано: «Слово Христово доселяется в вас обильно». В редакции под Кузнецовой «Радостная весть» сказано так: «Пусть живет в вас Слово Христа во всем Его богатстве». Знаете, я здесь хочу сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, почему в этом пункте есть исполнение Духа. Знаете, у послания к Колоссянам есть сестринское послание, послание к Ефесянам, где Павел, в принципе, те же истины доносит, только в более развернутом виде, их там занимает не несколько стихов, а даже там полторы главы. И вот давайте мы посмотрим. Вот послание Колоссянам. Слово Христово доселяется вас обильно. Здесь исполняйтесь Духом. А теперь смотрим дальше. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, видите, да? Назидайте их псалмами, словословием, песнопением и духом. В один. Все, что сказано в 16 стихе, повторяется в 19 и в 20. Здесь благодаря через него Бога и Отца, благодаря всегда за все Бога и Отца. Один в один, с небольшими дополнениями. Двигаемся дальше. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично Господу, мужья, любите своих жен. Ефесянам, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Большое перечисление еще более развернуто. Мужья, любите своих жен. Все то же самое. Переходим дальше. Колоссянам сказано, дети, будьте послушны родителям. В 6 главе продолжение этого списка Павел в послании Ефесянам пишет то же самое. Дети, повинуйтесь своим родителям. Отцы, не раздражайте детей. И тут отцы, не раздражайте. Ну и так далее. Вы видите, вот эти параллели между посланием апостола Павла Колоссянам и Ефесянам, где передается одна и та же идея, за исключением первого слова. В послании Колоссянам мы читаем, что Слово Христово доселяется в вас обильно. А в послании Ефесянам сказано, что исполняйтесь Духом. То есть только в этом разница. И удивительно, что исполнение Божьим Словом приносит те же плоды, что исполнение Святым Духом. И здесь я хочу сделать некоторую оговорку, не оговорку, тоже вступление, мы об этом более подробно говорили на основах веры. Когда мы встречаем в Писании такое понимание или понятие «исполняйтесь Духом», то иногда у нас возникает путаница, потому что разные тексты в разных проявлениях говорит. И Писание делит на две части вот эту фразу «исполняйтесь Духом». Во-первых, есть особое исполнение Духом, и есть непрерывное исполнение Духом. Если мы говорим о особом исполнении Духа, то тут написано, что это наделение человека особой силой в особых целях на какой-то период времени, короткий. Это частный случай, который происходит не со всеми верующими для совершения каких-либо чудес. Например, Лука, 1 глава, 67 стих сказано о Захарии, которому было пророчество, помните, о том, что Иоанн Креститель родится у него. И написано, отец его, то есть Захария, исполнился Святого Духа и начал пророчествовать. То есть он пришел в особое состояние исполнения Духом Святым и сказал пророческое слово. Или Деяния, 4 глава, 8 стих, когда написано, Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, то есть он сказал определенные слова, это было особое исполнение Духом Святым. Но Писание в большей части, когда говорит об исполнении Духом, оно говорит о втором определении. Непрерывное исполнение Духом. Это когда жизнь человека все в большей и большей степени подчиняется Духу Святому. То есть это исполнение Духом в течение всей своей жизни. Например, из Деяния, 6 глава, 3 стих, речь когда шла об избрании диаконов, там сказано такое слово, «Выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости». Речь не шла о каком-то их особом состоянии в определенный момент времени, это была их жизнь, они были всегда исполнены Духа и мудрости. И поставим на эту службу. В Деянии 11 глава 24 стих речь идет о Варнаве. И его характеристика следующая. Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Друзья, исполнение Святым Духом включает в себя, во-первых, исповедание греха и насыщение себя Божьим Словом. Это очень согласуется с тем что, словом, когда мы читаем «поступайте по Духу». И помните в Галатам противоположность плоти, противоположность плоду Духа и дела плоти. То есть невозможно исполняться или жить жизнью, исполненной Духа Святого, и пребывать в грехе. И это согласуется с тем, что Христос открывает нам свою волю, то есть то, что хочет Дух, через свое Слово, то есть Писание. Друзья, эти отрывки из Ефесянам, Колоссянам, они связаны, и обильное пребывание Слова Христова в нас и исполнение Духом Святым функционально просто равнозначны, между ними можно поставить равно. Здесь не нужно себя как-то вот, не знаю, размышлять, говорить, вот как же тут исполнится Духом Святым, вот что-то нужно, наверное, нужно псалмы петь, там же написано, вы исполняетесь, да? Друзья, это вся наша жизнь. Это не просто особое состояние в несколько минут на богослужении, когда я пою какой-то гимн, в общем, пение. Нет. Это не особое какое-то состояние, когда Дух Святой сошел на меня, и меня почувствовал силу и засвидетельствовал. Такое бывает. Но когда мы читаем послание Колоссянам и Ефесянам, то речь идет о том, чтобы Слово Божие было в нас, чтобы оно пропитало нас, чтобы оно жило в нас. Исполнение Духом – это производимое Духом повиновение всему, что я повелел вам. Помните, Иисус эти слова сказал. И это выражается как раз-таки в наших повседневных отношениях с людьми и исполнением повседневных задач. Я не буду говорить о том, каким образом мы это должны делать, каким образом мы должны наполняться. Я думаю, вы это прекрасно знаете. Это чтение Писания. Чтение Писания каждый день. Это слушание Писания. Это заучивание Писания наизусть. Об этом хорошо прошлое воскресенье Андрей Чекалин в своей проповеди сделал акцент. Когда мы пропитываемся Писанием, и наш разум, наше сердце, оно занято Писанием, и тогда я знаю, как поступать, потому что я исполнен Духом Святым, потому что я наполнен Его Словом. Сегодня уже упоминали такого проповедника, как Джон МакАртур, он сказал следующее. «Быть исполненным Святым Духом отличает жизнь...» Простите, тут даже вот цитата есть. «Быть исполненным Святым Духом означает жить с осознанием личного присутствия Господа Иисуса Христа, как если бы мы стояли рядом с Ним, и позволить Его разуму господствовать в нашей жизни. Это означает наполнять себя Божьим Словом, чтобы Его мысли стали нашими мыслями, Его стандарты стали нашими стандартами, Его дело стало нашим делом, а Его воля нашей волей». Осознание Христа ведет к уподоблению Христу. Вот что значит наполняться Писанием, чтобы Слово Христово у нас вселялось обильно, как в синодальном переводе. И вот что значит исполняться Духом. Это функционально равнозначные вещи. И именно этот шаг, первый шаг, дает нам настроить или развивать правильную мотивацию жить ради Христа. Второй шаг. Учитесь друг у друга. Смотрите, научайте и вразумляйте друг друга, 16 стих продолжается, в новом переводе, тогда вы сможете учить и увещевать друг друга совершенной мудростью. Знаете, в Писании очень много отрывков, которые передают нам идею взаимодействия людей в церкви, друг друга. Это Божий замысел. Божий замысел, чтобы мы могли наставлять и учить, быть наставляемыми и учиться у других. Для этого Христос и создал церковь. Нам нужен, я не знаю, как вам, мне нужен взгляд со стороны. Мне нужен ваш взгляд со стороны, чтобы увидеть, где я не прав. Мне может казаться, что в моей жизни все в порядке. У меня верная мотивация. И вообще, я почти совершенство. Но как-то один пастор на вчерашнем выезде сказал, как только я женился, мое мнение о своей собственной святости сразу изменилось. Мы нужны друг другу. Помните отрывок 2 послания Тимофея, 2 глава, 2 стих. Павел наставляет Тимофея и говорит такое как бы повеление ему. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Вы этот отрывок знаете. Как вы считаете, Тимофей был верным? Я считаю, что да. Павел ему передал это такое поручение, повеление. А теперь следующий вопрос. А как Тимофей должен был понять, кто те верные, которые понесут эту эстафету благой вести? А вдруг они ради своей прихоти, ради чего-то своего, с неверной мотивацией исказят слово? Как Тимофей мог узнать, кто эти верные люди? И дальше во втором послании Тимофея, в этой же второй главе, Павел продолжает, и речь идет о Тимофее самом. 3-4 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». И Павел показывает Тимофею. «Тимофей, если ты будешь служить, чтобы угодить Христу, и приводит пример отношений между солдатом и командиром, то это признак верности и, соответственно, верной мотивации. Братья и сестры, мне сложно увидеть себя со стороны и тем более еще, так знаете, проанализировать свои мотивы. Но мудрый друг рядом, брат или сестра, могут задать те вопросы, которые никогда себе, мне в голову не придут себе их задать. Проверят мою мотивацию. Христа ли ради я стою здесь? Или, может быть, я здесь стою для своей собственной славы, или, может быть, я хочу свою значимость как-то поправить. А может, я здесь стою, чтобы отработать поддержку, которую мне церковь дает. Мне нужен взгляд со стороны. Третий шаг, который помогает нам развить вот эту верную мотивацию ради Христа, это поклонение и прославление Бога. 16 стих продолжается, что мы бы вразумляли друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Богу. Об этом же сказано и в новом переводе все то же самое. Вот удивительно, что результат пребывания Слова Божия, когда мы питаемся, когда оно нас пропитывает нашу жизнь, приводит не только к тому, что мы можем наставлять друг друга, это еще приводит к тому, что через это производится хвала Богу и поклонение через песнопение. Вообще тема поклонения, тема песнопения, она очень большая. Но на что акцентирует внимание Павел в нашем отрывке? Это на то, что наша хвала, наше поклонение в песнопениях, это отнюдь не для услады нашего слуха. Не для того, чтобы создать классную атмосферу во время богослужения. Это все ради того, чтобы сфокусироваться на самом Боге. Когда мы поем гимн «Общее пение», слушаем хор, солиста или группу, все это приводит нас в правильное положение перед Богом. Ведь мы читаем песнопения духовные. Почему вдруг они духовные стали? Что их просто потому, что верующий человек написал? Нет, потому что они о Боге, о Христе и об Евангелии. Друзья, очень важно, чтобы в нашем сердце был настрой на хвалу и поклонение нашему Богу. Тогда все становится на свои места. Тогда я понимаю, что Он творец, а я творение. А как часто этот фокус сбивается, когда место нашего Творца вдруг занимает что-то из творения. И вот именно поэтому на богослужении пение, общее пение, хоровое пение – это неотъемлемая часть. Это не просто музыкальная пауза, чтобы нам встать, как-то размяться, а то ноги затекли. Нет, не для этого. Это настрой на самого Господа. Когда через хвалу и поклонение понимаю свое место, а Богу отдаю Его место. Это поправляет очень сильно мою мотивацию и фокусирует ее на Христе. Псалмопевец, 113 псалом, 9 стих, записал сильные слова, их часто Михаил Иванович цитирует в молитве. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалмопевец написал гимн. И в этом гимне он записал эти мощные слова Духа Святого, чтобы в песнопениях, духовных гимнах, псалмах мы сфокусировались на Христе, и это поправляет нашу мотивацию. Четвертый шаг. Четвертый шаг в том, чтобы развивать правильную мотивацию, делайте из благодарности к Богу. 17 стих. «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И то же самое в новом переводе, потому что через Него вы благодарите Бога Отца. Друзья, и это центральный пункт вообще всей нашей проповеди. Павел суммирует всю нашу жизнь, сведя ее просто к нескольким, как бы к сути, что она состоит из наших слов и наших поступков. А затем он говорит о мотивации. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Зачем? Чтобы Бога задобрить? Чтобы спасение заслужить? Да нет! Потому что это благодарность Богу. Братья и сестры, нам нужно отбросить ложный страх перед Отцом и нашу самоправедность. Бог принимает вас и меня только на основании праведности Иисуса Христа. И наша жизнь ради Христа – это выражение благодарности Ему. Я никогда не смогу сказать, что я достиг такого момента святости, что Христос мне уже не нужен, Его праведность мне не нужна. Никогда такого не будет. Мне всегда нужна будет праведность Иисуса Христа. И наоборот, никогда мой грех не будет настолько великим, чтобы Христос не мог простить меня. Я люблю свою жену, потому что Он возлюбил меня. Я повинуюсь мужу, а дети слушаются родителей, потому что Христос показал пример послушания своему отцу. Я хочу делать добросовестно свою работу, потому что Он совершил свою. Он мой спаситель. Он мой утешитель. Он мой защитник. Он моя скала. Он мой судья. Христос моя мотивация в том, чтобы по этой жизни идти по Его следам. Друзья, опять же, не ради благорасположения Бога, а из-за благодарности к тому, что Он совершил ради нас. Это оправдание, это искупление, это усыновление. Я все это уже имею в Нем. Я уже принят Богом во Христе. И теперь Он, моя мотивация жить. Знаете, чуть выше, в этом же послании Колоссянам, уже об этом была проповедь, 3 глава, 3-4 стих сказано, ибо вы умерли. Что значит умерли? Мы же живы. Для греха умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Друзья, мы уже умерли. Мы умерли для греха. Наша жизнь сокрыта во Христе. И Он наша жизнь, и мотивация, все, что мы не делаем. Еще раз, не ради того, чтобы как-то задобрить Боженьку, строгого судью, а из-за благодарности того, что Он совершил. Пятый шаг, это который помогает нам развивать правильную мотивацию. Разглядите за делами, за поступками, за людьми самого Христа. 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. В новом переводе трудитесь от всей души, как если бы это было для Господа. Давайте пофантазируем. Представьте себе на мгновение, если бы наши жены готовили обед с осознанием того, что в гости придет сам Христос. Или мужья делали бы работу по дому, на работе, где они работают, строили дом, ремонтировали машины, предлагали товар, услугу, зная, что этим воспользуется Христос. Как бы преобразился просто даже наш дом молитвы, если бы мы представили, что после того, как я попил чай на кухне, туда придет чай пить Христос из моей кружки, которую я якобы помыл. Представьте, каким бы был дом молитвы после субботника, если бы мы знали, что к нам придет в гости Христос. Как бы изменились наши отношения в церкви с близкими, если бы мы представили на месте наших близких, наших ближних и дальних самого Христа. Знаете, может вам показаться, что это какие-то детские примеры, но мне кажется, Павел именно об этом пишет. Павел наши горизонтальные отношения друг с другом вставил в зависимость от наших вертикальных отношений с Богом. Я не смогу по-настоящему любить, я не смогу поминоваться, не смогу работать с какой-то другой мотивацией, если я только не буду это делать так, как будто это делаю для самого Господа. Ведь любое дело, любое слово, которое я произношу, всегда чем-то или кем-то мотивировано. Чаще всего это я сам или что-то из другого творения. Но Павел говорит о важности за поступками, за отношения с людьми, видеть Христа. Опять же, много можно говорить, приводить примеров, но лучше, чем сам Христос, об этом сказал, не скажу. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стиха. Очень сильное слово Христос говорит. «Когда же придет Сын Человеческий? Во славе Своей, все святые ангелы с Ним тогда сядет на престолы славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И внимание: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И вы знаете продолжение. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Разве не об этом пишет апостол Павел? Чтобы все, что мы не делали, мы делали с фокусом ради Христа, от души, для Него. И последний шаг, который помогает нам настроить мотивацию верно, то есть ради Христа, это помнить о награде. 24 стих. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И тут можно сказать: ну вот, говорил мотивации Христом и все испортил. Оказывается, есть какие-то меркантильные интересы, награду получить. Все так хорошо начиналось. Ну ладно, потерплю здесь на земле, пострадаю. Главное, там золотые улицы, нет страданий. Там я буду наслаждаться. Друзья, братья и сестры, если мы так рассуждаем: «Господь, я Тебе, а Ты мне», то я чего-то не понимаю в Евангелии. Да, Библия в этом отрывке и в других говорит нам о том, что нам мы получим награду, мы предстанем пред судилище Христово. Мы даже помним, что если мы кружку холодной воды подадим, то не потеряем за это награду. Но вот тут как раз Павел и проверяет нашу мотивацию. Служу я ради награды или служу, потому что мой Господин – это мой возлюбленный Христос, и Он и есть моя награда? Я служу ради даров или ради даятеля? Серьезный вопрос. Вам нужен рай без Христа? Такой, как он описан. Без греха, без болезней, без страданий, без слез, но без Христа. Мы перед проповедью пели гим «Ближе Господь тебе». И там много о страданиях говорится, но суть была, но ближе Господь к тебе. Все равно ближе к тебе. Вот, вот что мое желание. Друзья, это очень важный шаг в развитии вот правильной мотивации ради Христа, фокус на Христе. Ведь не зря 25 стих потом написано, кто неправо поступит, получит по своей неправоте. У него нет лицеприятия, мы не сможем его обмануть. Он знает наши сердца, он знает нашу мотивацию, почему мы приходим сюда, почему мы дали, положили денежку, когда был сбор, почему мы оказали милость кому-то. Он знает нашу мотивацию. Помните притчу о талантах, когда Христос приводил, там государь дал тем верным слугам, которые принесли прибыль. В одной из притч сказано, что он дал города в управление. А скажите, разве у них была мотивация употребить таланты в дело, чтобы стать мэром? Про это не сказано. Им господин вначале об этом вообще ничего не сказал. А те таланты, которые дал, это его были? Их были? А он их дал им в собственность? Нет, потому что даже неверный раб вернул то, что ему дано. Это было дано на время. И мотивация была употребить их в дело, чтобы принести прибыль своему господину. И за это они были вознаграждены, но они даже не знали об этой награде. Апостол Павел, приводя собственный пример, Филиппийцам 3 глава 7-8 стих, записал тоже очень сильные слова. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Вот это удивительно. Смотрите, мы рассуждаем как бы о каких-то земных вещах, о том, что мы действительно что-то должны оставить ради Христа. Но вы посмотрите, как он очень тепло и очень, так знаете, по-душевному пишет. «Я все почитаю мусором ради познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, тот отрывок, который мы прочитали, он учит нас, что наша мотивация в жизни – во всех сферах нашей жизни, что касается отношений, что касается наших повседневных дел, это сам Христос. Но поскольку мы живем, и у нас есть этот остаточный грех, это ветхая природа, с которой мы ведем постоянную борьбу, наш фокус, наша мотивация часто сбивается, и поэтому на основании этого отрывка мы размышляем о том, как этот фокус поправить, как развивать правильную мотивацию. И мы говорили, пусть Писание наполняет нашу жизнь, пусть Писание живет нашу жизнь. Это равнозначно тому, что Писание говорит, призывает нас исполняться Духом Святым. Читайте, учите, изучайте. Учитесь друг у друга. Церковь – это место, где мы несовершенные, но мы нужны друг другу. Такие несовершенные. Потому что мои несовершенства учат вас меня любить. Ну, по-настоящему, да? Третье, мы говорили о поклонении, прославлении Бога, потому что это все ставит сразу на свои места. Мы говорили о том, что то, что мы делаем, это из благодарности Христу, то, что Он уже сделал для нас, то, что мы уже имеем в Нем, а не наоборот, когда мы хотим чего-то получить от Него, задобрить Его. Нам именина праведность Христу и наш мотив ради Христа и благодарность к Богу. Пятое, мы говорили о том, что насколько важно нам в наших делах, поступках, в отношениях с людьми разглядеть Христа, потому что что мы делаем, мы это делаем самому Ему. И 6 мы говорили о награде. И о награде не в том, что мы получим наследство. Мы получим наследство, но не в этом самый главный наш фокус. Наша самая главная награда в том, что там, в том наследстве, если мы будем читать книгу Откровения, сам Христос. Там сам Христос. Вот самое главное наше наследство. И поэтому вот эти шаги пусть помогут нам настроить нашу жизнь, все сферы нашей жизни, на правильную мотивацию. Все, что вы не делаете, делайте ради Господа. Аминь.